Гарибальди не думал отрекаться от Маццини, но он мог уехать из этого водоворота, не встречаясь с ним при людях и не заявив этого публично. Маццини отказался от посещения Гарибальди, пока он будет в Стаффорд-Гаузе. Они могли бы легко встретиться при небольшом числе, но никто не брал инициативы. Подумав об этом, я написал к Маццини записку и спросил его, примет ли Гарибальди приглашение в такую даль, как Теддингтон. Если нет, то я его не буду звать, тем дело и кончится. Если же поедет, то я очень желал бы их обоих пригласить. Маццини написал мне на другой день, что Гарибальди очень рад, и что если ему ничего не помешает, то они приедут в воскресенье в час. Маццини в заключение прибавил, что Гарибальди очень бы желал видеть у меня Ледрю Роллена. В субботу утром я поехал к Гарибальди и, не застав его дома, остался с Саффи, Гверцони и другими его ждать. Когда он возвратился, толпа посетителей, дожидавшихся в сенях и коридоре, бросилась на него. Один храбрый брит вырвал у него палку, всунул ему в руку другую и с каким-то азартом повторял: «Генерал, это лучше! Вы примите, вы позвольте, это лучше!» «Да зачем же?» — спросил Гарибальди, улыбаясь. «Я к моей палке привык». Но, видя, что англичанин без боя палки не отдаст, пожал слегка плечами и пошел дальше. В зале за мною шел крупный разговор. Я не обратил бы на него никакого внимания, если б не услышал громко сказанные слова. «Поймите, Теддингтон в двух шагах от Гамптон-корта. Помилуйте! Да это невозможно, материально невозможно. В двух шагах от Гамптон-корта. Это 16-18 миль». Я обернулся и, видя совершенно мне незнакомого человека, принимавшего так к сердцу расстояние от Лондона до Теддингтона, я ему сказал: 12 или 13 миль. Споривший тотчас обратился ко мне: «И 13 миль, и страшное дело! Генерал должен быть в 3 часа в Лондоне. Во всяком случае, Теддингтон надо отложить». Гверцони повторял ему, что Гарибальди хочет ехать и поедет. К итальянскому опекуну прибавился Аглицкий, находивший, что принять приглашение в такую даль сделает гибельный антецедент. Желая им напомнить неделикатность дебатировать этот вопрос при мне, я заметил им: «Господа, позвольте мне покончить ваш спор». И тут же, подойдя к Гарибальди, сказал ему: «Мне ваше посещение бесконечно дорого, и теперь больше, чем когда-нибудь. В эту черную полосу для России ваше посещение будет иметь особое значение. Вы посетите не одного меня, но друзей наших, заточенных в тюрьмы, сосланных на каторгу. Зная, как вы заняты, я боялся вас звать. По одному слову общего друга вы велели мне передать, что приедете. Это вдвое дороже для меня. Я верю, что вы хотите приехать, но я не настаиваю, если это сопряжено с такими непреоборимыми препятствиями, как говорит этот господин, которого я не знаю». Я указал его пальцем. «В чем же препятствие?» — спросил Гарибальди. Импрессарио подбежал и скороговоркой представил ему все резоны, что ехать завтра в 11 часов в Теддингтон и приехать к 3 невозможно. «Это очень просто», — сказал Гарибальди. «Значит, надо ехать не в 11, а в 10, кажется, ясно». Импрессарио исчез. В таком случае, чтобы не было ни потери времени, ни искания, ни новых затруднений, сказал я, позвольте мне приехать к вам в 10 часу и поедемте вместе. Очень рад. Я вас буду ждать. От Гарибальди я отправился к Ледрю Роллену. В последние 2 года я его не видал. Не потому, чтобы между нами были какие-нибудь счеты, но потому, что между нами было мало общего. К тому же лондонская жизнь, и в особенности в его предместьях, разводит людей как-то незаметно. Он держал себя в последнее время одиноко и тихо, хотя и верил с тем же ожесточением, с которым верил 14 июня 1849 года в близкую революцию во Франции. Я не верил в нее почти так же долго и тоже оставался при моем неверии. Ледрю Роллен с большой вежливостью ко мне отказался от приглашения. Он говорил, что душевно был бы рад опять встретиться с Гарибальди и, разумеется, готов бы был ехать ко мне, но что он, как представитель Французской Республики, как пострадавший за Рим 13 июня 1849 года, не может Гарибальди видеть в первый раз иначе, как у себя. «Если, — говорил он, — политические виды Гарибальди не дозволяют ему официально показать свою симпатию Французской Республике в моем ли лице, в лице Луи Блана или кого-нибудь из нас, все равно я не буду сетовать. Но отклоню свидание с ним, где бы оно ни было. Как частный человек, я желаю его видеть, но мне нет особенного дела до него. Французская Республика не куртизанка, чтобы ей назначать свидание полутайком. Забудьте на минуту, что вы меня приглашаете к себе, и скажите откровенно, согласны ли вы с моим рассуждением или нет. Я полагаю, что вы правы. И надеюсь, что вы не имеете ничего против того, чтобы я передал наш разговор Гарибальди. Совсем напротив. Затем разговор переменился. Февральская революция и 1848 год вышли из могилы и снова стали передо мной в том же образе тогдашнего трибуна, с несколькими морщинами и с сединами больше, тот же слог, те же мысли, те же обороты, а главное, та же надежда. Дела идут превосходно, империя не знает, что делать. Ее захлестнуло. Сегодня еще я имел вести, невероятный успех в общественном мнении. Да и довольно, кто мог думать, что такая нелепость продержится до 1864 года. Я не противоречил, и мы расстались, довольные друг другом. На другой день, приехавший в Лондон, я начал с того, что взял карету с парой сильных лошадей и отправился в Стаффорд-Гаус. Когда я взошел в комнату Гарибальди, его в ней не было, а ярый итальянец уже с отчаянием проповедовал о совершенной невозможности ехать в Теддингтон. «Неужели вы думаете, — говорил он Гверцони, — что лошади Дюка вынесут 12 или 13 миль взад и вперед, да их просто не дадут на такую поездку? Их не нужно. У меня есть карета». «Да какие же лошади повезут назад, все те же, не заботьтесь. Если лошади устанут, впрягут других». Гверцони с бешенством сказал мне, «Когда это кончится, эта каторга, всякая дрянь распоряжается, интригует». «Да вы не обо мне ли говорите?» — кричал бледный от злобы итальянец. «Я, милостивый государь, не позволю с собой обращаться, как с каким-нибудь лакеем». И он схватил на столе карандаш, сломал его и бросил. «Да если так, я все брошу, я сейчас уеду. Об этом-то вас и просят». Ярый итальянец направился быстрым шагом к двери, но в дверях показался Гарибальди. Покойно посмотрел он на них, на меня, и потом сказал, «Не пора ли? Я в ваших распоряжениях, только доставьте меня, пожалуйста, в Лондон к 2:30 или 3 часам. А теперь позвольте мне принять старого друга, который только что приехал. Да вы, может, его знаете, Мордини? Больше, чем знаю. Мы с ним приятели. Если вы не имеете ничего против, я и его приглашу. Возьмем его с собой». Взошел Мордини. Я отошел с Саффи к окну. Вдруг Фактоум, изменивший свое намерение, подбежал ко мне и храбро спросил меня, «Позвольте, я ничего не понимаю. У вас карета, «А едете вы, сосчитайте, генерал, вы, Менотти, Гверцони, Сафи и Мордини, где же вы сядете? Если нужно будет еще карета, две, а время-то их достать!» Я посмотрел на него и, обращаясь к Мордини, сказал ему: «Мордини, я к вам и к Сафи с просьбой. Возьмите пролетку и поезжайте сейчас на Ватерлоосскую станцию. Вы застанете поезд, а то вот этот господин заботится, что нам негде сесть, и нет времени послать за другой каретой. Если б я вчера знал, что будут такие затруднения, я пригласил бы Гарибальди ехать по железной дороге. Теперь это потому нельзя, что я не отвечаю, найдем ли мы карету или коляску у Теддингтонской станции, а пешком идти до моего дома я не хочу его заставить». «Очень рады, мы едем сейчас», — отвечали Саффи и Мордини. «Поедемте и мы», — сказал Гарибальди, вставая. Мы вышли. Толпа уже густо покрывала место перед Стаффорд-Гаузом. Громкое, продолжительное «Ура!» встретило и проводила нашу карету. Менотти не мог ехать с нами. Он с братом отправлялся в Виндзор. Говорят, что королева, которой хотелось видеть Гарибальди, но которая одна во всей Великобритании не имела на то права, желала нечаянно встретиться с его сыновьями. В этом дележе львиная часть досталась не королеве.